Программа «Выбор ясен». Ясен.
Добрый вечер. Это программа «Выбор ясен». Меня зовут Ольга Журавлева. В студии, как и полагается, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Здравствуйте, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
Евгений Григорьевич продолжает разговор об институтах и ценностях, о представлениях и установках. И напоминает еще раз, насколько это связано и с экономикой, и вообще со всей нашей жизнью. И, кстати, в связи с последними событиями мы с Евгением Григорьевичем еще раз сошлись на том, что такая вещь, как безопасность, это тоже очень важная ценность, и она тоже влияет на состояние общества и вообще на многие вещи. Я перед тем, как мы с вами перейдем, Евгений Григорьевич, к непосредственно обсуждению нашей темы, хотела бы вам, во-первых, сказать, что в рейтинге критериев качества жизни россияне поставили на первое место, вы не поверите, здоровье. Как показало исследование ВЦИОМ и компании Bayer, ну, это компания медицины занимается, так что неудивительно. Другими основными составляющими качества жизни жители России считают безопасность, стабильный заработок, экологию, качество и доступность продуктов питания, а также доступность медицинской помощи. Это же ведь тоже те самые ценности, которые, ну, их не надо насаждать при помощи учителей в школах или, там, я не знаю, пастырей в приходах. Это ценности естественные для людей.
У меня лично такое представление, что все, что ты назвала, может быть немного без безопасности. Это физиологические ценности. Это ценности, которые связаны с природой. А в человеке есть часть, которая с природой связана, они, мы животные, вот с одной стороны. И, конечно, здоровье там, это просто инстинкты первобытные. Вот. А дальше начинаются социальные вещи. И, конечно, свобода, собственность и безопасность – это, так сказать, величайшие ценности, которые, значит, человек очень одобряет. А безопасность еще, кроме того, она тоже в значительной степени является физиологической ценностью. Именно такой же, как здоровье, как то, чтобы там
доступность продуктов
какая-то
питания,
сволочь тебя не ударила и так далее. Это же исключительно важные вещи.
Но разве безопасность это не первоочередная функция государства?
Ну да, конечно, но в этой функции, я бы сказал, что это безопасность. Это также связано с властью. Мы говорили о такой ценности, как власть. Но, с другой стороны, я могу сказать, что есть ценность как безопасность. А что касается власти, то власть – это ценность, которая может позволять безопасность усиливать. А с другой стороны, создавать эту опасность для тех, кто этой властью обладает.
Ну, а безопасность там и свобода не входят в противоречие?
Входят, конечно. Больше того.
Чем больше свободы, тем меньше безопасности, вы хотите сказать?
Я хочу сказать, что у людей, которые формируют государственную политику, у них как бы есть два основных режима, в которые они либо в одну сторону, либо в другую, так сказать, отклоняются. Один – свобода, и это связано с инстинктами, предположим, такими тоже природными, разбогатеть, ну, вести предпринимательскую деятельность и так далее и тому подобное. А с другой стороны, безопасность. И эта безопасность, она предполагает, что как бы гражданам обращаются правители, говорят: вы хотите безопасности, ну тогда мы будем наводить более жесткие порядки.
И ограничивать вашу свободу.
И это значит, что у них будет больше власти.
Вот.
Меньше свободы.
Я каждый раз представляю себе сообщающиеся сосуды, да, в котором под давлением этого становится меньше, а в другом, соответственно, чего-то больше, чуть больше власти.
Ну вот я тебе скажу, что вот мы рассматривали в прошлый раз вот этот треугольник ценностей: свобода, справедливость и власть. Чем отличается вот этот треугольник? Он отличается тем, что все эти все эти три ценности, они противоречат друг другу.
Потому они как раз и есть сообщающиеся.
Да, они сообщающие, но это такие ценности, по которым граждане должны добиваться равновесия. Вы не можете обойтись ни без какого. Все три ценности важны. Ну, есть как бы переход в пользу власти и минус в пользу, но не в пользу цен, свободы. Есть такие ситуации, когда справедливость выбирают. Ну, для меня справедливость это, ну, такой, знаешь, экономисты, они немножко подвинуты. Мне, я говорю, равенство. Когда вы хотите справедливости, вы обычно, даже не давая себе полностью отчета, но вы имеете в виду равенство. То есть, чтобы слишком богатых не было, чтобы я имел не меньше. Я это вам когда скажу, вы мне скажете, нет, я совсем не так. Да, наверное, для того, чтобы как бы подать себя в общество, вы и поступаете не так. Но вот это ощущение свобода и равенства, это как бы революция французская дала нормальное. Вот братство, это уже как бы...
Ну ладно, это поэтическое. Пошло. Я, кстати, еще из новостей, что для вас хотела сказать. Минфин предлагает ограничить конвертируемость рубля в случае нового кризиса. Об этом, как пишут ведомости, говорится в докладе министра финансов Антона Силуанова премьеру Медведеву. Как пояснил чиновник, жесткие меры предлагаются на всякий случай. С учетом опыта 2014 года, который заставляет быть готовыми к любой ситуации. А вот ограничение конвертируемости рубля, как прием, как вам кажется, хорош ли он?
Значит,
власть вообще ограничения любит, это я понимаю.
Нет, как раз Силуанов, я к нему очень хорошо отношусь, и он по убеждениям либерал. И, так сказать, как бы я всегда исходил из того, что мы единомышленники. Но когда единомышленники, один из них занимается государственной политикой, а третий наблюдает и там, так сказать, по этому поводу там шутит и прочее, значит, это все-таки есть различие. Но вот то, что он сказал, это нонсенс на 100%. Просто. Потому что это говорит о том, что есть люди в власти, которые объяснили ему, что наша безопасность, наше пребывание здесь зависит от того, что мы должны вводить ограничения на денежную политику. Слушайте, что говорит Глазев. Ну, это не я говорю, это я от кого-то говорю. А значит, сейчас, когда вот такая вот ситуация в стране, а тут еще растут цены, они, значит, говорят, давайте-ка мы прижмем немножко цены. Давайте,
то есть мы просто
еще
загоним рубль в коридор и тем самым успокоим, условно говоря, ситуацию. Никто не будет жаловаться на рост цен на хлеб.
Я хочу напомнить 98-й год. Вот тогда первым заместителем председателя Центрального банка был мой ученик, дорогой Сережа Алексашенко. Сейчас, по-моему, он там пишет к вам по поводу
и выступает у нас,
того,
да?
Что там говорит Ксения Собчак. Вот, ну, вот 6.20, на который остановился курс рубля, а это значит, это была очень высокая цена за рубль, и никто не хотел с нами иметь дело, что это, значит, слишком высокая цена. Мы за это платили тем, что полетели вверх эти доходность российских бумаг, сколько надо было платить за эти бумаги. Это было связано со сложившейся ситуацией. Потому что рынок требовал другого. И когда, значит, потом было принято решение о девальвации, Алексашенко кинулся перед этим и потом долбать Задорнова, который тогда был министром финансов. А Значит, я считаю, вот я тогда не так хорошо разбирался, но потом я долго думал, и я пришел к выводу, что самое главное в том, что мы потом пошли вверх, это не цены на нефть. Потому что цены на нефть повысились серьезно, начиная с 2004 года. Тогда цены стали $34 за баррель. Они были высокими довольно в 2000 году, $28, но потом 21, потом 22. И только в 2003 году стало 27, и все равно это было немножко выше, чем уровень нефтяных цен после падения в 86 году. А что, собственно, произошло? А вот когда упал рубль, и оказалось, что реально ты можешь, так сказать, ближе к равновесию ощущать рубль и те товары, которые ты обязан покупать за границей, чтобы продавать в стране, или ты должен лучше производить в стране, так у нас начался подъем. Нефть еще была 22. Понимаешь, или даже там 19.
Вы хотите сказать, что девальвация принесла гораздо больше пользы экономике, чем рост
тогда
цен на нефть в
этот момент? Я никогда не скажу, что нужно специально устраивать девальвацию, как, например, сейчас говорят, давайте мы ее ограничим, то есть рубль ограничим, и программа борьбы с девальвацией, которую проводит Набиуллина, она уже исчерпала свои возможности, хватит уже тоже и так далее. Ну, это и программа Столыпинского клуба. Я говорю, нет. Вот у вас должно быть терпение. Вы поймите, что те процессы, которые происходят в российской экономике, они не на несколько дней. Они даже не на несколько месяцев. Сейчас у меня такое ощущение, что это лет на 20. Поверь, я очень пожилой человек, я не доживу, это точно. Но реально мы должны смотреть, что совершен прекрасный переворот в нашей стране от плановой экономики к рыночной экономике. Мы страдаем тем, что мы приучены
к регулировке постоянной.
К регулировке, к тому, чтобы все, так сказать, было продумано, и чтобы мы знали...
Чтобы доллар был 64 копейки.
Да, и совершенно верно. Так вот, я тебе просто еще раз говорю. Отпустили рубль. Ну, вы поймите, вот я не то, чтобы всегда мне только рынок, и больше ничего мне не надо. Но я понимаю, я боролся с рынком, когда была еще советская власть, и придумывал эти самые рыночные реформы. И поэтому я считаю, если мы сейчас у себя начинаем бороться с рыночной экономикой, то это плохо. Это мы отнимаем те возможности, которые мы получили. Надо исходить из того, что мы эти возможности используем совершенно недостаточно. Ну, если так, так вы вспомните этот 98-й год. Упал рубль с 6,20 до 24,5. Там происходят еще другие какие-то события. Говорят, что это поднял экономику Примаков, которого поставили премьер-министром. Другие говорят, что это нефть, а нефть только через 3 года. Почему я это и говорю? А что было? А вот рубль стал рыночным. То есть вот какая цена была за рубль? Так как? За что брали? Брали эти, одни покупали доллары, другие покупали рубли. И это была цена равновесия. Значит, вы получаете некие такие эффекты. И когда вы думаете, давайте введем какое-нибудь ограничение экономическое, то я сразу же, особенно если это говорит министр финансов, потому что у министра финансов одни заботы, это расходы, чтобы расходы были меньше, а доходы были больше. Как это сделать? Вот он начинает думать. Или там курс сделать так вот, пускай он будет
повыше будет инфляция, и он будет там стоять. Или проценты поменяем так, чтобы этого, чтобы этой стабильности, которая, бюджетной стабильности было больше. Но есть какие-то границы. Понимаете, когда у вас государство контролирует 70% экономики, нельзя этого делать ни в коем случае. Потому что даже если вы добьетесь эффекта на неделю, то вы после этого будете кашлять кровью год. Ну зачем?
Кстати, о бюджете. Вот да. Еще одна новость, тоже, боюсь, вас не порадует. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства попала под сокращение бюджета. Да. Ассоциация «Опора России» и Минэкономики высказались против более чем двукратного сокращения. В 2012-2014 годах бюджет программы превышал 20 миллиардов, в этом году он сжался до 7,5 миллиардов. В проекте бюджет на 2018 год значится 3,3. Ну, а может, не надо бизнес поддерживать? Пусть сами карабкаются. Вы же считаете, что рынок – это могучая штука.
Так рынок, понимаешь, ты убери всю эту систему контроля за рынком. Потому что у тебя... так сказать, мы только, ну не мы, это значит наш президент Ельцин и премьер, не премьер, а зампремьера Гайдар в свое время, они открыли эти возможности, и мы стали понимать потихонечку, что такое рынок. И сейчас, когда такая ситуация в стране, мы обсуждаем это, спрашиваем, я говорю, ребята, вы извините, вы зайдите в магазин, посмотрите, там все продается. Почему? А потому что мы ввели рыночную экономику, она живет у нас. А каждый раз, когда вы говорите, что надо что-то контролировать, так вы начинаете думать о том, что ага, потому что если уже мы сделали рынок, там же как любой человек может разбогатеть к чертовой матери, поэтому надо остановить одну остановочку, вторую, а другие должны покупать. Давайте цены будем контролировать. И так далее. Значит, сегодня государство контролирует 70% экономики. Значит, мы будем торчать в этом положении до тех пор, в том положении, в котором мы сегодня находимся, до тех пор, пока будет такой контроль над ценами. Когда у нас будут преобладать те операции, которые совершаются на базе государственной собственности. У нас доля государства, ну, официально, если возьмешь статистику, там будет 36 там, с чем-то процентов. Реально 70. Реально 70. Как это делается?
Ну, я не... Компания с государственным участием.
Совершенно
личные
верно.
Связи, совершенно контроль верно, да. Неявный, да. Через кого-то.
А потом, значит, тогда, когда нужны какие-то деньги, то высокий чиновник приглашает бизнесмена богатого, которому он давал зарабатывать, и так, с себя там столько-то миллиардов, ты поди.
Слушайте, вы сейчас сказали очень важную вещь, это тоже про ценности. Давать зарабатывать.
Да, это правильно.
Власть условная, да, любая да. Там представитель да, ее, да. Либо дает, либо не дает зарабатывать. Какая же это свобода?
Так вы вспомните, как, что было после того, как закончилась эта массовая приватизация. Тогда началась приватизация денежная. Это был 95-й год, по-моему. Значит, тогда уважаемый наш бизнесмен, этот самый наш...
Березовский, что ли?
Не Березовский и не Гусинский, а этот, который против них был. На П.
Потанин?
Потанин, совершенно верно. Он обратился к этому правительству Ельцина и сказал, что давайте мы, у вас не хватает денег, мы, значит, предоставляем вам кредит. Вот на такую-то сумму. В залог вы нам дадите вот такие-то, договоримся, такие-то объекты. И вы, так сказать, потом отдадите их нам. Ну, как отдадите? Значит, мы просто выиграем этот конкурс и так далее. Значит, ну, сели наши бизнесмены, не бизнесмены, а чиновники, в том числе там был Чубайс, который раньше занимался приватизацией. Ельцин думал, другие. И, так сказать, большинство вот реформаторов, они подумали, да, давайте мы так сделаем. Потому что начнем хотя бы к тому, что привлечем на свою сторону крупный бизнес в это, будущих олигархов. Они и пригласили. Там оказались.
Это было правильно, как вы считаете?
Ну, это вопрос спорный. Тогда я был против. Угу. Сейчас я тебе скажу, что я все равно...
Что бывает хуже.
Да, что это сказать. Я был спорно, потому что я боялся того, будут ли терпеть это русские люди, которые хотели раньше стать хозяевами каких-то, ну, собственности. Да? Они же соглашались на то, чтобы вот проводили массовую приватизацию. Они имели возможности покупать эти самые ваучеры, потом менять их на рубли или там на валюту. И,
или вкладывать их куда-то.
Вкладывать, да. Значит, кто-то и не вкладывал, но тратил эти ваучеры на водку и все такое. Но все равно дальнейшая история нашего развития, она создавала настроение против этих ребят. И сейчас люди говорят, посмотрите, вот в Чехословакии или в Польше, или еще в каких-то странах, в Венгрии, вы имеете совершенно другой состав вот этого класса собственников, капиталистов. Потому что они не брали такие большие суммы, которые у нас получали люди, которые каким-то образом выкупали эти месторождения нефти. Такие, как Ходорковский, Березовский, там, я не знаю, кто там, Потанин и так далее. Потанин, кстати, обрати внимание, он нефтью мало занимался. Он вот как на никель уселся. Так, да. Но это сама по себе вот история борьбы за то, что вот вы получаете такие объекты, которые приносят большие деньги. Это как бы было в самом начале. Правильно или неправильно? Вот мы сейчас меня спрашивают. Правильно или неправильно? Но мне кажется, что в этом есть логика. Да, когда вчера у вас собственником было всего государства, и когда вы делаете шаг в сторону рынка, то самое ну, такое, наиболее подходящее так сказать, движение, это как раз предоставить тем, кто хочет взять. И кто будет, так сказать, создавать этот предпринимательский класс. Да. Ну, следующий шаг будет такой, что мы должны будем придумывать то, как вот они взорвутся, и тогда нам надо будет подумать, как их представлять, ну, не к стенке, но как ограничивать.
Ну, как их ократить, конечно.
Да. Так самое интересное, что это все и вышло. Потому что сначала...
Мы даже знаем, кто укоротил олигархов.
Да, первыми начали укорчать Чубайс и Немцов. Это было в 87-м году, почти что сразу.
В 97-м.
Ой, извини, в 97-м году, да. А потом, начиная с 2000 года, и особенно в 2003 году, когда Ходорковского арестовали, ну, тогда уже и Березовского выставили за границу, и Гусинского тоже. Значит, это, так сказать, вот этот шаг, он в значительной степени был правильным. Но это был шаг такой, который обычно происходит в неуправляемой стране. А именно, когда... Значит, берут контроль за событиями, берут представители класса, которые, ну, не имели возможности участвовать и которые представляют другую школу. Это были бюрократы, это были чиновники.
Но это же борьба не только за деньги, это борьба за власть.
О, правильно. Они как раз боролись не за деньги, а за власть. И они потом использовали власть для того, чтобы иметь деньги.
А они как-то вот у нас идут парочкой, ничего не поделаешь.
Ну, да, а вот сейчас уже, кажется, приходит время, когда нужно решать. Но только не тем, чтобы ограничить влияние рынка. Это не поможет, и вы только будете иметь дополнительные препятствия. Тот кризис, который мы имеем сегодня, связан с тем, что мы в течение всего периода с 2000 по вот нынешний период, мы все время держали как бы позицию о том, что контролировать надо, следить, чтобы богатые не слишком богатели.
Это Евгений Ясин в программе «Выбор Ясин». Меня зовут Ольга Журавлева. Мы прервемся на новости, а потом вернемся в эту студию.
Программа «Выбор Ясин». Ясин. 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 Программа «Выбор Ясин». Ясин. Ясин.
И снова с вами программа «Выбор ясен». Меня зовут Ольга Журавлева. Сегодня у нас следует продолжение. Говорим об институтах и ценностях, представлениях и установках в студии научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Евгений Григорьевич, уже на самом деле мы уже давно говорим о том, о чем вы хотите говорить, о ценностях и институтах, потому что каждый раз, когда приводится тот или иной пример, то или иное решение властей или там, конкретных представителей, представители этой власти, мы все равно в треугольнике вот этих самых ценностей.
Да.
Больше свободы, меньше свободы, у кого ее больше, да. Больше
это
власти,
равновесие.
Больше власти, меньше власти. Да. Ну и, соответственно, с равенством тоже все время проблемы. Все время, конечно, проблемы.
Если можно, я хочу эту вторую часть нашей беседы начать с того, чтобы выразить эхо Москвы семье. Глубокие соболезнования в связи с судьбой Тани Фельгенгауэр.
Но у нее будет прекрасная судьба, она обязательно выздоровеет и вернется к нам.
Есть, дай Бог, я ей этого желаю, но вся эта история, она показывает нашей стране, насколько это чрезвычайно важная вещь, чтобы был мир, чтобы мы не искали врагов ни за границей, ни у себя. Они, враги, как там найдутся, они покажут себя. Вот этот мужик, который пришел к вам и напал на Таню, ну он просто сумасшедший. И там просто от того, что он поступает, какие-то делает разумные шаги для того, чтобы приобрести оружие и пропасть, и пройти к вам, значит, так, чтобы его не задержали на 14 этаж, разведка, проведение, да, потрясающие способности, это на самом деле ерунда, потому что надо было с самого начала думать о том, что а вот надо прийти и эту красивую женщину убить. И вот об этом думать не надо. Ну, просто поразительно, я не знаю. Значит, я хочу выразить вам это сочувствие, в каком-то смысле и себе, потому что я не чужой для вас. Но я бы хотел сказать, что это же не только это явление. Вот государство сейчас, вот конкретно в этой ситуации, насколько я понимаю, или московское руководство, помогает эхо Москвы. И я считаю, что эхо Москвы, ну, как-то немножко даже повысит свою репутацию. Вот. Но кроме того, я прошу прощения, я должен поставить рядом другие такие фокусы, как, например, борьба государства или борьба силовых структур против Серебренникова. Ну, потому что это, знаете, в некотором смысле это история из одного пакета.
Есть, понимаете? Свобода.
Да.
А есть,
ну,
власть.
Да, ну, совершенно верно. Это, но также я еще раз помню Белых, моего друга, у которого, ну, уже, понимаешь, мне такое ощущение, что даже прокуроры понимают, что Белых не виноват. Они уже понимают. Но нет, теперь надо держаться, доказывать, что все равно всегда прокуроры правы. Или всегда права тот самый комитет следственный. Ну, я не знаю, какие. Но это борьба продолжается у нас. И я хотел бы, чтобы вы понимали, я, когда говорю об этих вещах, я на самом деле, и вы меня извините, что я развожу разговоры о таких тонкостях, сложностях, я не знаю, которые прямого отношения к размышлениям наших людей, наших слушателей, может быть, и не имеют. Но я каждый раз имею в виду, что вот это мы должны как-то овладевать, чтобы понять, что происходит. Понимаете? А сейчас вот происходит так, что тот режим, который пришел в нашей стране примерно в 2003-2004 годах, он тогда не было ясно, он прав или либералы правы, а противостояние было такое. Это, так сказать, бюрократы с одной стороны и буржуи с другой. Ну, буржуи, так сказать, были прижаты. И теперь, так сказать, это 30% примерно это рыночная экономика, а там государственная. Значит, но тем не менее, вот сейчас мы приходим к такому моменту, что вот вы меня извините, ребята, но я пристаю к вам и говорю, вот задумайтесь, почему так получается. Мы давайте поговорим и о других вещах, о которых я могу говорить публично на «Эхо Москвы», не создавать неприятностей всем, но или для того, чтобы через какое-то время все-таки сказать все, что я подумаю о самых актуальных проблемах. Ну, это потому что я же не могу все время одно и то же бубнить. Так вот скажу, а потом начинаю говорить про ценности, про институты и так далее и тому подобное. Ну, это с моей точки зрения.
А вы все равно говорите о том же самом, Евгений Григорьевич. Да. Вот с какой стороны не поверни, когда институты, не скажешь, что плохо работают, а работают вообще не так, как они, по идее, создавались и для чего они создавались. Когда опасность представляют органы безопасности в некоторых случаях, да. Когда там еще всякие удивительные вещи происходят, когда тот, кто должен развивать экономику, всячески пытается ее как-то
удержать
вот, да, например, от развития.
Мой дорогой друг Силуанов. Вот он и говорит, давайте мы ограничим так, чтобы они держались. Ограничивать-то кто будет? Это же не рынок будет ограничивать. Это будет ограничивать Министерство финансов или правительство государства. А сейчас как раз проблема вот той части переходного периода, в которой мы живем, это вопрос, так сказать, замораживания рыночных сил и усиления роли государства. А ситуация должна, если мы хотим действительно создать условия для того, чтобы в стране начался подъем, должна быть произведена вот эта передвижка, чтобы у бизнеса было больше возможностей.
А у силовиков меньше.
И у этой самой отрядов бюрократов меньше, и чтобы количество бюрократов довольно существенно сократилось. Вот это те задачи, которые мы сейчас должны решать. Они там имеются определенные моменты, почему руководство страны опасается этого движения. Ну, так сказать, я сейчас не готов развивать эту тему, но...
Мне кажется, вы уже объяснили.
А сейчас вот я хочу поговорить об этом. Потому что, с другой стороны, я понимаю, что если народ будет преимущественно придерживаться тех представлений о стране, об экономике и так далее, и о тех людях, которые управляют экономикой, либо через бизнес, либо через государство, если он будет думать так, как он думал сейчас, или как он думал раньше, то мы не можем двигаться. Потому что каждый раз возникает такой вопрос. Вы сделали какие-то шаги в сторону рынка, в сторону поддержки бизнеса и так далее. Сразу возникает ощущение, это они все гребут к себе в карман.
Угу.
Да. Значит, это сегодня напрямую так не работает. Возникает такая мысль, что люди должны почувствовать, что они, если они будут работать, или если они будут заниматься бизнесом интересным и прочее, то они будут получать.
Когда человек понимает, что свобода, да, – это очень важная ценность, да, как меняется, должна меняться его экономическое...
Какое поведение?
Ну да.
Ну вот для этого я здесь представил следующий треугольник. Там у нас был треугольник в прошлый раз. Это свобода, справедливость или равенство. И третье – это власть. Это три ценности, которые противоречат друг другу. И в то же время это такое противоречие, которое требует равновесия. В разных условиях создаются разные равновесия. Вот, скажем, у нас действительно надо было приостановить в какой-то степени бизнес в начале 2000-х годов, а значит, сейчас важно приостановить бюрократию.
Вот это... Такое ощущение, что все развитие строится на ограничениях. Это как-то
конечно,
странно.
Это так и есть, потому что...
А, это система сдержек и противовесов.
Да, совершенно верно. Это просто, ну, смотрите на вещи так, как они есть. Но теперь ты меня спрашиваешь, а что мы должны делать вот с собственностью? Вот я, вернее, не собственностью, а со свободой, так, чтобы ее положение усилить. Значит, я поэтому обращаю внимание на другое. На другой треугольник. Значит, я предлагаю... Послушайте меня, дорогие радиослушатели. Значит, это ответственность, свобода, ответственность и доверие. Это другой треугольник, и он является не тем, который создает противоречия,
да.
Между которыми нужно создавать равенство. Он усиливает свободу. Каждый элемент, который построен вот в эту вторую триаду, он усиливает эту триаду. Потому что ответственность, это означает, что если вы договариваетесь, вы выполняете. И люди, с которыми вы имеете дело, должны знать. Ага, вот...
Сказал, я не знаю, значит, будет
да,
сделано.
Вот это, не знаю... Ну, неважно, там, Ходорковский или...
Купецкое слово твердое.
Да, совершенно верно. Вот купецкое слово, значит, это люди, которые заслуживают уважения. Они не просто заслуживают уважения, они заслуживают доверия. И если создается общество, но оно растет, оно не сразу, но создается общество, в котором постоянно возрастает уровень ответственности, значит, одновременно... возрастает доверие, ощущение, что к этому, ну, этому человеку можно верить, потому что он, у него есть чувство ответственности. А когда вы имеете вот рост числа людей, которые, так сказать, имеют, заслуживают доверия, они ответственны, заслуживают доверия, тогда, значит, люди начинают больше верить друг другу. А если они начинают в большей степени доверять друг другу, каким-то институтам, государствам и так далее, то я прошу прощения, у вас будет больше свободы. Вы понимаете, что вот вы не можете делать то, что подрывает ответственность, и вы не можете делать то, что ослабляет доверие. Но вот то, что увеличивает свободу за счет власти или за счет этой самой равенства, это можно. Это... тоже до какой-то степени, потому что там равновесие. Но это вот эта вот вторая троица, это то, что одно должно дополнять другое. Если вы хотите понять, почему, что вот мы можем сказать, что в Америке в большей или в меньшей степени, чем у нас, раз там больше свободы. Так что у них в меньшей степени там роль государства и, так сказать, там слабая власть и так далее. Нет. Ну, у них сейчас там слабая исполнительная власть, потому что этот самый Трамп оказался в противоречии со своей собственной партией, и тем более с демократической партией. Там есть такие сложности свои большие. Но все равно, это, я знаю, так сказать, американские порядки. Вот они такие вещи сделали, значит, складывается ситуация, что Трамп на ближайших выборах проиграет с высокой вероятностью. А если не с такой высокой, ну, чтобы это определенно было, чтобы вероятность была там 95%, то тогда дайте два срока. И вот, чтобы нарушался принцип, записанный в Конституции, два президентских срока, в Америке этого никогда не будет. Ну, это было
с Рузвельтом.
Да, с Рузвельтом. Но это было...
Тогда не было ограничений.
Не было.
После него было введено.
И тогда не было. Это ввели, это как раз после Рузвельта.
Да, это как раз вот ограничение одного из видов свободы ради большей свободы всех остальных.
Да. И получается так, что да, есть ограничения, но это в Америке. Это ограничения такие. Вот есть Конституция, есть такие-то законы, принятые там поправки, Билль о правах, и что принято в конкретных штатах. Мы защищаем то, что законно. Будьте добры, пожалуйста, выполняйте. И ограничения связаны главным образом с этой стороны. А так вы свободны. И вы выбираете такие вот положения, чтобы вам не надо было нарушать эти законы. Ну, некоторые нарушают, и потом хватают, они получают сроки, даже если они богаты. Вот это
немножко уже равенство, другая история. Кстати. Это уже равенство.
Да.
Потому что богатый тоже может подвергаться...
Нет, но только в том случае, если он нарушает закон.
Да, совершенно верно. Да. Евгений Григорьевич, вот я как раз хотела вас спросить о таком институте, как Институт выборов. С ним же тоже происходят всякие удивительные вещи. Потому что... По идее, нам все время говорят, что выборы, ну как же, у нас все есть, все, вот у нас Центральная избирательная комиссия, вот у нас там сроки там, предвыборной кампании, вот там следим, не нарушается ли там агитация там неправильная и так далее. А как так произошло, что этот институт стал таким тоже каким-то инвалидным? Потому что ведь выборы – это не день голосования, это вообще ну как бы весь предвыборный период. А у нас его как бы нет. Что здесь, по-вашему, какой нам тут не хватает ценности? Почему граждане ну, как-то особо не беспокоятся по этому поводу?
Ну, они беспокоятся, они хотели бы какого-то другого порядка, они, может быть, этого полностью в достаточной степени понимают, но я хочу просто рассказать, это удача, вот что задала мне такой вопрос, а я как раз пришел к тебе, торопясь, совещание, которое сейчас происходит на Старой площади, там Совет по правам человека проводит дискуссию, причем там принимали участие высокие должности, например, Элла Панфилова, которая руководитель избирательного штаба. Центр избирком, да. Угу. И, значит, нашего уполномоченного
По правам человека,
по правам человека, да. Тоже была. И обсуждали, и обсуждали вот проблему, как организовать выборы и как обстоят, насколько плохо обстоят дела. Очень любопытно было. Я доверяю Элле Александровне Панфиловой. Она, так сказать, у нее совесть есть, и она вот открыто не врет, если там какие-то действительно есть проблемы. И она взялась за эту работу. Значит, с другой
стороны... Евгений Григорьевич, вы меня простите, но почти на всех должностях, которые у нас занимают разные люди, в том числе с очень хорошим бэкграундом, например, да, который вызывает у вас доверие, они попадают в такие условия, когда их возможности становятся очень ограниченными.
Да. Это одна точка зрения. Это одно представление, и оно имеет право на жизнь. Но есть и другое представление, которым я хочу поделиться. Вот я только что пришел с этого совещания. Проводили исследования люди, которые вот работают, предположим, совместно с местными товарищами, значит, по вопросам выборов и избирательной системы и так далее. В последнее время вот то, что они смотрят. Ну, обнаружить очень крупные нарушения закона не удается. Я не говорю, что их нет. И они совершаются в такой форме, которая не публична, и открыть это все невозможно. Просто есть определенные люди, зависимые. Ну, например, вы мне извините, учителя.
Бюджетники, так называемые.
Бюджетники, учителя, я почему говорю, потому что, как правило, эти самые избирательные участки делаются в школах. Угу. И тут очень хорошая
вертикаль. Ну, не все учителя прям туда идут,
учителя,
но бывает, да.
Высший директор школы, высшие там какие-то органы власти, они хотят обеспечить свое продолжение своего пребывания у власти, выдает какие-то советы или предложения, как это вести. Это есть. Но дело в том, что вот у меня лично сейчас такое впечатление, что из Москвы больше таких указаний не поступает.
Евгений Григорьевич, а уже не надо?
Может быть и так. Но дело в том, что...
Институт уже работает по-другому, Евгений Григорьевич.
Согласен. Я с этим не спорю. Знаешь, но просто когда вы оцениваете ситуацию в стране в таком отношении, то вы должны учесть. Вот, а если такой поворот? Он есть.
Угу.
И если просто мы говорим, что вот они все все там у нас эта элита вся ворует, никто из них не хочет там какого-то изменения ситуации в сторону интересов народа. Мы сами будем себе воровать, нам не надо и так далее. Это не так. Это не так. Я прошу понять, что ситуация довольно сложная. Вот сейчас я...
Но они же хотят сохранить свою власть.
Это точно. Но они одновременно понимают, что если они будут делать только теми методами, которые они делали до сих пор, то от этого лучше не будет. Потому что...
Ну, вы же их не зря столько времени те учите.
Но, понимаешь, но с другой стороны, они не в состоянии контролировать ситуацию в стране. Поэтому на верхних этажах мы ничего не обнаружим. Не, мы, это кто? Это Панфилов. Я хорошо ее знаю, мы много времени вместе работали. А, значит, тоже и Федотов этот наш офицер.
Михаил, да.
Мы тоже. Я понимаю, там
Евгений Григорьевич, я про другое хочу спросить вас. А как вы считаете, если Алексей Навальный будет допущен до выборов, это будет для вас каким-то очень серьезным сигналом?
Ну, не очень серьезным сигналом, но будет.
Угу.
А еще лучше, если будут одновременно допущены Навальный, этот самый Гудков и Ксения Собчак.
Вот так из троих вот выберите.
Нет,
троих, вы
да,
бы выбрали.
Ну, да, да, но понимаешь, ну тогда будет ясно, что вот это больше свободы, больше свободы.
Но это же распыляет голоса, это же делает, делает
вот
результаты
я,
очень смутными. Ну, там еще до
второго
тура дело
дойдет. У людей должно складываться впечатление, что те люди, которые выступают за нашу и вашу свободу, их больше, чем один Навальный. Понимаешь? Их больше. И когда я вижу те успехи, которые, ну, компания, которую собрал Гудков в основном в Москве, она добилась серьезных успехов, это важнее. Мне, например, не так важно, победит Навальный или победит Гудков. Ну, я точно буду голосовать за Гудкова, если он получит это самодвижение. Но, а может быть, Ксению Собчак, она мне тоже очень нравится.
Я поняла про вас главное. Вы не собираетесь голосовать за Путина?
Нет, это точно. Причем я за него уже отголосовал. Первый раз я голосовал за Путина. Вот когда его выбирали президентом первый раз, я голосовал за Путина.
Ну что, за нашу и вашу свободу. Вот что я хочу сказать в конце. Это программа «Выбор Ясен» с Евгением Ясиным, научным руководителем Высшей школы экономики. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.
Это была программа «Выбор ясен».